Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение. Сегодня свою музыкальную историю расскажет член Президиума Киноакадемии, профессор ВГИКа, президент детского кинофестиваля «Орленок», кинорежиссер, снявший такие фильмы, как «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Маленькая принцесса», «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты и многие-многие другие, Владимир Граматиков. Скажите, пожалуйста, самые первые ваши музыкальные впечатления, самые вот первые воспоминания?
Ну, пожалуй, это 4 года мне было. Я родился вообще в Свердловске. Родился, как ни странно, 1 июня, в День защиты детей. Поэтому, наверное, моя жизнь связана в основном с детским кинематографом. И случилось так, что папу перевели в Москву, и такая ситуация, то ли его назначат на повышение, то ли должны его были посадить. И какая ситуация была тревожная. И мама приняла решение переехать в Свердловск, в Москву. И, значит, вот мама, 4 детей, собака Лайка, корова и пианино были погружены в товарный вагон.
И корова?
И корова. А история коровы такова. Папа был начальником шахтных разработок большого очень такого предприятия и ответственным работником, многодетным. Во время войны, как презент, как грант, дали корову. Она нам спасла жизнь, 4 детям. Это был гарант. Мы были вместе. Собака Лайка, это очень преданный был пес у нас, и она его забрала с собой. Корову она взяла как жизнеобеспечение, но и пианино. Она была оперной певицей, начинающей. Ну, конечно, она была на вторых-третьих ролях. Когда в Свердловске был Козловский, то мама с ним там что-то подпевала. Но потом она приняла решение рожать детей, и семья – самое святое. Я думаю, что было решение непростое для нее, но она все-таки это приняла. И в результате родила 5 детей. У меня 2 брата и 2 сестры. И вот, представьте себе, это был 47-й год. И мы 2 недели ехали в товарном вагоне. Я всегда хотел, вы знаете, снять картину об этом периоде, об этом переезде, потому что вот жизнь человеческая, вот что это такое? Вот этот срез, этот переезд давал колоссальную возможность для размышлений. И мои воспоминания, и музыкальные первые, ноктюрны Шопена, которые мама играла нам, представьте себе, поезд в движении, пианино в товарном вагоне, оно как раз разделяло, где жила корова наша, Милка. За пианино жила корова, тут были нары, жили мы, и я помню, как мы руками драли ужасную эту траву с косогоров, откосов железной дороги.
Чтобы корову накормить.
Помню, конечно, как старший брат убегал за кипятком на станциях, и мы всегда жутко волновались, как он вернется, потому что нельзя было разводить огонь, естественно, в товарном вагоне. А чтобы приготовить горячую пищу, это единственное, когда мы стояли на станциях, сбегать. Такие были титаны, прикованные кружки цепями. Кипяток был написан, вот он набирал. И я понимаю мамино психологическое состояние, потому что она ехала в неведомое. Она не знала, что с отцом, она не знала, что и как.
Смотрите, какая смелая женщина, да. И с детьми.
Да. И вот мама на дороге играла на фортепиано. Да. Чаще всего звучал Шопен. Вот малые пьесы его, потому что они, видимо, содержали в себе какую-то тоску, грусть, ну и надежду. У него всегда финальная часть шопеновской ноктюрны, она выходила на какой-то
на
такой
свет.
Thank you. Мы ехали 2 недели, потому что нас переформировали составы, мы где-то долго стояли. И вот потрясающе по эмоциям встреча отца и матери. Рано утром мы приехали, и мама говорит, ну, вот это Москва. Мы подбежали и увидели кошмарные, засаленные, замусоренные пути. А это была Тарасовка сортировочная. Мы говорили, мама, это Москва? Да-да-да, ну где-то вот здесь, чуть подальше, вот за этим Москва и наш папа. Прошел день, ничего. Вот. И была встреча, когда рано утром вдруг мы услышали крик отца «Нина! Нина!» И мама сказала «Это Саша». И она, представьте себе, товарный вагон 1,5 метра вышиной, да еще планка прибитая. Она выскользнула, выпорхнула между планкой и этим, выскочила на пути. Мы все подбежали к этой доске и видели, как отец бежал навстречу и мать, как они вцепились друг в друга на этих, между пути вообще на таком. И мы поняли, что все, мы в Москве. Вот с этого началась наша жизнь. Дальше, ну, инструмент был в доме, вот это пианино, которое из Свердловска приехало.
Его довезли,
приехало.
Поставили
да.
В московскую квартиру.
Долго-долго оно у нас было. Потом я жалел, конечно, когда мама заставляла, естественно, всех нас учиться музыке. А мы, естественно, все этого жутко не хотели. Моя старшая сестра Люся еще как-то освоила инструмент, но, видимо, силу мамы уже и педагога по музыке не было биться со мной, и я это бросил. Вот. И ужасно потом переживал, потому что думал, вот так мне всегда не хватало в моей творческой жизни владения инструментом. Так случилось, что у меня было очень много музыкальных картин, и то, что я не умею играть, конечно, мне это очень мешало. А знакомство дальше, мое музыкальное образование, началось с дружбы. Нас поселили на улице Воровского на одной лестничной клетке с семьей Михалковых. И все свое детство я с Никитой, как мы братья, прожили. А он учился в ЦМШ. А у Михалковых был культ музыкальный, Наталья Петровна, их мама, Андрон учился уже в консерватории,
да, консерватория.
А Никита в ЦМШ. Поэтому это уже было такое слухачество мое, когда я прибегал к Никите, а он еще доигрывал с педагогом, значит, свои ноктюрны и прочее. И Андрон, который приводил друзей, но они уже начинали играть джаз уже тайно. Они не играли Моцарта и Чайковского, Прокофьева и Рахманинова, а такой был Капустин, друг Андрона, пианист замечательный. Они сразу начинали пам-бам-бам-бам-бам-бам.
Там-тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарarar Когда вы в школе учились, у вас были там какие-нибудь танцы или что-то?
Ну, уроки музыки обязательно были в каждой школе, но это уроки пения были. Вы знаете, я всегда мечтал, я думал, вот если бы я не стал режиссером, то кем бы я стал? У меня было 2 профессии, о которых я мечтал. Это путешественник профессиональный, как Пржевальский, то есть ходить по миру с умой, с клюкой. И
смотреть,
все.
Записывать.
Смотреть и ощущать мир. Вторая, как ни странно, я мечтал быть оперным певцом.
Ой.
Это абсолютно серьезно. Вот я думал, если бы дал мне голос, вот это было бы все. Во-первых, мне нравилось, что они все во фраках всегда, в белых рубашках и в бабочках. Вот это вот.
Красиво.
Потом, они красивые, да. Вот это, видимо, детская мечта о каком-то совершенстве. Вот она.
А какой-нибудь был оперный певец, который нравился?
Нет. В 50-е годы в русских семьях были такие традиции. Кончалось горячее, и накрывался чай, застольное пение. У нас был хлебосольный очень дом, у нас всегда были гости. И мы всегда были свидетелями песнопения родительского.
И что пели?
Пели самые такие популярные бытовые песни 50-х годов. романсы пели. И всегда в компании находился один такой, знаете, зычным голосом человек, который всегда всех почему-то чем громче...
Перекрикивал.
Точно. Да, у нас был дядя Толя такой. Он любил это мгновение, когда убирали закуски. Да. И накрывался чай. Он ждал этого момента и начинал... Честно скажу, сейчас я понимал, что дурным голосом, значит, но ему все подпевали, кто знал слова, и все. И это длилось час-полтора.
И вы тоже подпевали?
Ну,
вы сидели
подпевали,
рядом?
Мы сидели рядом, да. Но честно, когда накрывался уже чай, нужно было схватить сладенькое что-то и бежать во двор.
Серьезно?
Эту часть концерта нас волновало очень мало.
А был патефон или что-то вот?
Конечно, патефоны, коллекция пластинок и фонды обмена пластинок. В те годы были обмены, когда 5 пластинок одной семьи передавались 5 пластинок другой, и были вечера прослушивания, когда собирались все так вечером после чая и слушали новые пластинки. Но это начало 50-х годов.
Вечера прослушивания, как
да,
звучит-то красиво.
Да. Но это было всегда
интересно. Правильно, телевидения не было.
Конечно.
Поэтому люди могли
получить
общаться.
Новую пластинку, это было большим событием. Это
а какая-нибудь что... пластинка? Вот,
ну, «Брызги шампанского». Они вошли в мою жизнь, потому что это было очень модное танго тогда, «Брызги шампанского». И это первые девичьи наши уже танцульки. Танго тогда было самым модным танцем. Вальс мы не умели танцевать, и к нему какое-то было ироничное отношение. Уж не знаю почему. Фокстрот уже отошел с 30-ми, 40-ми годами, а вот танго было самым модным. Танцевали мы неумело, подглядеть было некуда, дискотек не было, а это в школе. Как раз соединили в 5-м классе мальчиков и девочек в 55-м году. Это было революционное событие. И где-то с 7-го класса ночевались танцевальные вечера. Чаще всего это выглядит так. По краям стояли мальчики на одной стороне и по краям девочки. И буквально 3-4 пары смельчаков, которые могли приглашать. А чаще девочка с девочкой, мальчик с мальчиком. Кто-то вдруг рискнул. И вот брызги шампанского я очень хорошо помню. Потные ладони, напряженные затылы, когда я с девушкой из параллельного класса впервые в жизни под брызги шампанского начал танцевать танго. Я только и думал про себя, как мне ноги двинуть. То есть никаких ощущений, кроме ужаса застывшего сознания. Значит, музыка доходила мне где-то не через уши, а через какую-то корку. Зато потом я так растанцевался. И Вика Федорова, наша замечательная
актриса, да,
которая уехала. И Лена Матвеева, моя подруга из балетного училища Большого театра. Женя Фраткина, дочка композитора известного. Фраткин. Женечка. Мы рок-н-ролл танцевали, начинали в 9 вечера и кончали в 6 утра. Я мог танцевать рок-н-ролл, не переставая.
One, two, three, four, five, six.
Конечно, да, это первый рок на часа.
Рок на часа.
Эти рентгеновские пластинки, я открою величайший секрет. Потом мы наловчились с Никитой у старшего брата Андрона воровать пластинки. Он нам не разрешал брать эти гиганты. В то время были огромные пластинки, и там по 10-12 вещей на каждой стороне. Но это было... Я не знаю, чем даже сейчас это сравнить. Какая ценность была эти пластинки. Он их закрывал. А что мы делали? Мы отодвигали этот шкаф и выкручивали шурупы, фанерку заднюю, и брали то, что нам надо. Вот, и мы ставили эти пластинки.
Ну, молодцы какие.
Да, ну, желание с девочками танцевать.
Да.
А потом можно было проявить все красоты. В рок-н-ролле это же... Тут партнерша не важна. Это грацевание на паркете. В рок-н-ролл вошел в мощно. В сознание отодвинул все. Конечно, это Битлы. Конечно, Rolling Stone.
Вот когда впервые услышали «Битлз»?
«Битлз» я в армии. Это служба в армии. Мы в 63-м по 66-й год я служил в армии.
Как «Битлы» попали?
Там была очень мощная станция у нас. Это были связи. И были коротковолновые, мощные передатчики. Нужно было ночью выйти на дежурство. Игорь Осипов, мой приятель, который был техником по ремонту всяких там пайки и всего. Я пробирался к нему, и мы в ночи ловили на коротких волнах 19 метров, 25 метров и слушали с помехами, с шипами. Потом нужно было тихо, не дай бог услышать. Вот так вот мы тайно абсолютно слушали Битлов.
какая-то вот песня Битлов, которую вам...
Abbey Road. Диск, угу. Вот он был самый такой. У моего большого друга Игоря Исуловича, большого меломана, у него гигантская до сих пор коллекция виниловых пластинок. Гигантская. А? Как раз тогда начинались первые поездки на Запад. Только-только-только. Не джинсы хотелось оттуда привезти, а хотелось привезти пластинки. Да. И привозили первые пластинки из первых поездок. И вот Игорь, как раз он снимался в шведской картине, привез уже оригинальный огромный диск Beatles Abbey Road. И вот уже мы его слушали, заслушались. То есть он был очень часто звучал у нас. Помню, первый магнитофон вообще появился, наверное, ну, где-то 63-64 год. Днепр, 11-й, это с катушками с этими. Вот, поэтому особенно борьбы...
Слушали?
Ну, перезаписывали все, все, что могли, кого что было. 350-метровую бобину. Вот эту бобину за ночь нужно было переписать. Лучше сделать два сразу, потому что еще ближайший модуль.
Еще другую, да, да. А как же? Цветы.
Но зато тут и определялись симпатии. И сразу было ясно, что было популярно. Не с фирмой «Мелодия», а сами с датом. Вы знаете еще, что какая была селекция или как градация, не знаю, там были в то время музыка для танцев. Это крайне необходимо, потому что вечерние танцульки в каждом доме были пренепременно. Метро-аэропорт или у нас на Восстание. Дальше была музыка, так называемая, для шуры-муры. Это блюзы, это «Аленький цветочек», это да. Было убойное. Это все. Это все. Это первый поцелуй гарантированный. Просто.
Третья степень обольщения, да?
Ну, конечно. Поэтому были вот музыка для таких встреч. Была уже такая мужская компания, «Оттяг» назывался или что-то. Это вот бардовские песни новые, свежие.
Это уже сигареты.
Это уже, да.
Рюмка, водка,
конечно,
либо.
Конечно. Это либо «Галич запрещенный», который кто-то переписал, и это прослушивание на кухне.
А в это же время, ведь в 60-е годы уже появились какие-то песни бардов.
Эта часть существовала. В нашем сознании, конечно. И вечерами, я помню, Ваня Дыховичный, он первый освоил гитару. И Никита, кстати, Михалков тоже. Но Никита очень любил Гену Шпаликова и сам какую-то музыку сочинял, и мы пели песни Гены. А Шпаликов просто, он был дружен. Мы его видели, знали. Например, знаменитая песня, как была написана, замечательная история. «А я иду, шагаю
да,
по Москве».
Петровская песня.
Петровская, конечно. Уже снимали фильм «Я шагаю по Москве». И была съемка на крыше. Кто помнит, только туннель сделали под площадью Маяковского, гостиница «София» и Гии Данелия с оператором Юсовым на крыше. А Гена Шпаликов ходит внизу. Они снимали режимный кадр. Это вечер.
Вечер.
Такое,
да.
Ждали состояние красивое. А Гена уже накрыл там стол и говорит, давайте, хватит ваши снимать, приходите, уже там стынет закуски, да. Давайте быстрее, быстрее вниз. Гия ему говорит, Гена, ну подожди, сейчас мы, ну... Проходило 10 минут, Гена опять. Тогда Гиев вспомнил, что слова, которые планировались на этот фильм, не подходят под музыку, которую прислал замечательный Андрей Петров. И он говорит, Гена, ты лучше новые слова придумывай. Андрей прислал музыку, она никак не влезает в этот размер. Ага. Гена кричит снизу, а какая музыка? Он говорит, фа-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- «Я шагаю по Москве, как шагают по доске. Что такое сквер направо и налево тоже сквер? Здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземским дружил, горевал, лежал в постели, говорил, что он простыл. В доме летняя еда, а на улице среда, переходит в понедельник без особого труда. Голова моя пуста, как пустынные места. Я куда-то улетаю, словно дерево с листа». Ясно, что эти слова ну никак не лезут в музыку Андрея Петрова. И он говорит: «Гена, давай, что-то нужно, нужно, срочно, срочно, давай, давай, дружок». Гена ушел, выпил, наверное, рюмочку там, вышел, говорит: «Ну, пока что-то не очень». Он говорит: «Давай». Они сняли один дубль. Гена вышел и говорит: «Так, Гия, пой». Представьте себе, Гия Данелли на крыше пятиэтажного дома кричит: «Фа-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра». А внизу Гена кричит: «А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу». Он говорит: «Есть две строчки, а есть две строчки, будет и песня». И к концу этого вечера их ужина была дописана эта песня, которая стала шлягером.
Потрясающе.
Да?
«Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь, мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве».
Слышишь, вы очень музыкальный человек, и наверняка вам хотелось когда-нибудь самому... И бывали такие случаи, когда вы что-то сами себе придумывали. Нет, не было такого?
У меня есть одна музыкальная тема, которую всегда хотел какому-то из своих композиторов предложить. Но дело в том, с кем я сотрудничал, это очень большие были композиторы, как-то мне было неудобно. Так судьба сложилась, 8 фильмов с Алексеем Рыбниковым.
Да.
Начиная с «Усатого няня», «Вера, надежда, любовь».
Да, и «Звезду и смерть».
«Звезда и смерть», и «Сказки», да, и прочее.
Как жаль, что у нас так мало времени. Так о многом еще хотелось поговорить, но передача подходит к концу.
Да.
И в конце передачи я всегда задаю вопрос. Почему люди поют?
Я не знаю. Честно скажу, вот в голос пою я редко, про себя чаще. Я помню, что я проорал все, что я знаю, когда я служил в армии. Я служил в сопровождении особо секретных грузов. И это в товарном вагоне, между вагонами. Представьте себе, зима. 30-40 градусов мороза. Поезд идет со скоростью 60-70 км в час. И вместо 4 положенных часов, так как поезд не останавливается, ты можешь стоять и 7-8 часов.
Кошмар.
Промерзаешь насквозь просто. Потому что тулуп, который передается одному постовой другому, он промерзший уже давно. Вот. Ты пристегиваешься ремнем тормозной такой штуки, чтобы тебя не выкинуло где-то под Красноярском на скорости. Вынимаешь там из автомата патронник обязательно, потому что случайно выпадет, не дай бог, прячешь все это, валенки я всегда засовывал. И поешь. Поешь, потому что это согревало тебя. Не поешь, а орешь. Вот все песни, включая гимн Союза, я помню, орал. В общем, все, что знаешь. Потому что за эти 7 часов это кошмар.
Вы знаете, я первый раз слышу, что музыка согревается.
Не музыка, а песнопение.
Песнопение.
Да.
Это
согреваешься, потому что мы же не знаем, что-то происходит, как-то вот связки, что-то. Но я вот помню, что точно, когда я начинал замерзать, я начинал орать и петь. Петь и орать.
Такую музыкальную историю рассказал нам кинорежиссер Владимир Граматиков. Надеемся, что мы еще увидим много фильмов этого режиссера, в которых будет звучать много музыки.
Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Анна Растрогина, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу
Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, музыкальная история. До встречи!
Будем здоровы, Миша.
Будем здоровы, Маша.
За тебя.
Гора, вина хлебнув, и та пошла бы в пляс. Глупец, кто для вина лишь клевету припас. Ты говоришь, что мы должны вина чураться. Вздор! Это дивный дух, что оживляет нас.
Дорогие друзья, хватит кривить душой. Довольно скрывать друг от друга и от самих себя, что же на самом деле является самой-пресамой большой отдушиной каждого жителя России, начиная от несовершеннолетнего возраста и кончая глубокой старостью.
И что же является такой отдушиной, Маш?
Миш, будто ты не знаешь.
Я, конечно, знаю, но, по-моему, ты слишком сгущаешь краски, то есть обобщаешь. Ведь среди тех, кто нас сегодня слушает, наверняка есть и непьющие.
Вот, Мишенька, ты и проговорился.
В общем, у нас речь сегодня о выпивке, да?
Ой. Ну, слава богу, ты произнес все-таки это роковое слово, а то мне когда-то неудобно было.
Да.
Да, дорогие друзья, и как встретились в начале нашей еженедельной воскресной программы «Рубаи Омара Хайяма» и «Танго. Брызги шампанского», так встретится сегодня по ходу дела ликер «Шартрес».
И пшеничная.
Шампанское «Вдова Клико».
И зубровка.
Коньяк «Наполеон».
И перцовка.
Старая добрая бургундская.
И самогон.
А вместе с этими и другими напитками с вами, как всегда, встретятся Марина Ланда и Михаил Черняк.
Авторы и постоянные ведущие программы.
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Эту заздравную песню из оперы «Травиата» Верди, думаю, как хорошо, что великие классики были лишены ханжества в этом вопросе.
И вы спевали выпивку честно, прямо и открыто, да?
Миш, какое-то некрасивое слово, а главное, совершенно не звучит рядом со словом «отдушина», «выпивка».
Ну, а как назвать, чтобы красиво было?
Ну, давай хотя бы «питье».
Ну, чересчур высокопарно. Ну, ладно. Так, ты что-то там о классиках говорила.
Да, я говорила о том, как они умели это дело воспеть и любоваться этим процессом.
Постой, выпьем ей-богу еще, Бетси нам грогу стакан, последний в дорогу, бездельник, кто с нами не пьет. Налей полней стакан, и кто врет, что вы, брат пьяный, мы веселы просто ей-богу, но кто так бессовестно врет? Постой, выпьем ей-богу еще, Бетси нам грогу стакан, последний в дорогу, бездельник, кто с нами не пьет.
Ай да Бетховен, ай да Нестеренко. Как все-таки умели классики возвысить это дело?
Еще как. Я думаю, что они не знали ни антиалкогольных кампаний, ни гневных собраний общественности,
да,
ни товарищеских судов, ни общества трезвости. А потому легко у них рождались совершенно потрясающие строки. Ну, например, «Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо, аи».
Как мысли черные к тебе придут, откупли шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро.
Ради бога трубку дай, ставь бокалы перед нами всех наездников, взывай закрученными усами.
Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка? Сердце будет веселей.
В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине.
Друзья, досужий час настал, все тихо, все в покое. Скорее скатерть и бокал, сюда вино золотое.
И, наконец, для пьянства есть такие поводы. Поминки, праздник, встреча, проводы, крестины, свадьба и развод, мороз, охота, Новый год, выздоровление, новоселье, печаль, раскаяние, веселье, успех, награда, новый чин и просто пьянство без причин.
Так считай, по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если бы водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трех-четырех, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но и это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Еще б я пил из горлышку с устатку и не евши. Но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда у нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, переборщили. А что очки товарищу разбили, да кто портвейном усугубили. Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте говорить, что разойдитесь. Ну, на разойтись я, кстати, сразу согласился и разошелся, то есть расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, да кто от помутнения? Орал не с горя, старшина, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром и, конечно, скажет. Пусть жизнь осудит, пусть нас жизнь накажет. Так отпустите. Вам же легче будет, ну чего возиться, коль жизни осудить. Вы не ледите, что Сережа все кивает, он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Не забирайте, люди, плачут дома детки, ему же в Химки, а мне в Медведки. Да все равно автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не сонют. Приятно все-таки, что нас хоть тут уважают, гляди, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прококорека, сержант подымет, то есть как человека. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубься начал, слышь, Сергей, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
Да, в наше время с этим делом все гораздо прозаичнее.
И, к сожалению, питье, как ты выражаешься, Маша,
стало у нас не украшением праздника, а образом жизни.
И, наверное, ни в одной стране мира этот образ жизни не породил такой мощной культуры, такого огромного количества самых разнообразных произведений искусства в самых разных жанрах.
Товарищ, мне тут одну дали маленькую нагрузочку. Я быстренько с вами проведу беседу о вреде самогонки, поскольку с ею, с проклятой в нашем селе не совсем благополучно. Значит, прежде чем с ею бороться, с нашим общим врагом, самогонкой проклятой, давайте мы как следует ее обсудим и изучим. Первонаперво слово «самогонка». Оно чисто русского происхождения, без всяких латинских примесей. Состоит она из двух корней. «Само» значит «сами», «гон» значит «гоним».
Так. А вот вы сейчас про корни говорили. Из них что, тоже гонят, да?
А что? Не, это другие корни. Ну и из чего гонят же? Сами знаете вы.
Да.
Ну, знаете, это первонаперво. Ведь это же вред народному хозяйству. Потому что ведь на это дело что только ее только не переводит. Ведь и зерно, и свеклу, и сахар, и кукуруза, и черти что не переводит. Вот для того, чтобы вы все поточнее знали, я рецепт тут выписал. Вот, пускаю по рядам, чтобы товарищи могли ознакомиться.
Так. А из чего лучше?
Что лучше из чего? Все одно плохо, поскольку вред народному хозяйству. Ты что, по вкусу, что ли, спрашиваешь,
да? Ну да.
А, которые потребляют ее, проклятые, говорят, что нет лучше, как из свеклы. Ой, очищенная на меду. Ой, так забирай. Да, значит, я говорю, значит, вред народному хозяйству. Во-первых, да, еще она по цвету, она отличается. Ну, скажем, вот из ячменя, проклятый, цвет мутный, да. Смотреть тошно. Из свеклы фиолетовый отлив. От денатурат тоже фиолетовый, но со свеклой никакого сравнения. Вот я тут экспонаты принес, значит, чтобы товарищи могли вот, значит, ознакомиться. Вот, пожалуйста, давай понюхай, передай товарищу. Сейчас, одну минуточку, я только попробую сейчас. Вот, вот это, видишь, это вот это будет это, из ячменя. Во, мутный цвет, во. Гадость, во. Вот это будет уже, это очищенное на меду. Вот так, смотри-ка. Совсем другое дело, понимаешь?
Да, это блистательный монолог, ставший уже классикой. А сколько песен посвятил этой проблеме наш могучий кинематограф?
Иною сыщи крутит яро, бутылкам всем глядится в дно. Но сам лишь копия гусара.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Иной клянется страстью пылкой. Но коли выпито вино, вся страсть его на дне бутылки.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Течет шампанское рекой, и взгляд туманится слегка, и все как будто под рукой, и все как будто на века.
Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик-жик-жик, хоп, уноси готовенького, жик-жик-жик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького?
Меня обови, избранник мой милый, забудем, что было, избранник мой милый, забудем, что было, избранник мой милый, чудеснее силы, чем сила. Я пью, все мне мало, я пью, все мне мало, уж пьяною стала, я пью, все мне мало, уж пьяною стала, и кружится зала, я пью, все мне мало, я пью, все мне мало. Не стану, скажу без обмана, я плакать не стану, скажу без обмана, я плакать не стану, я знал стакана, он воли, если нет. лишь пьяною стала и кружится стала. Я пью, все мне мало, я пью, все мне мало.
Да, песни из старых кинофильмов напомнили нам Лариса Голубкина, Андрей Миронов и несравненная звезда оперетты Татьяна Шмыга.
Да, как сказал Расул Гамзатов, порой не знает даже Бог того, что слышал винный рог.
Вообще, Миша, если говорить о выпивке...
О питье, Маш, о питье.
Ой, прости, конечно, о питье. И ничего не сказать об искусстве тоста.
Маша, а ты была когда-нибудь на каких-нибудь застольях, вот где произносились какие-нибудь такие красивые многокилометровые тосты?
Ну что ты, конечно.
Ну, можешь вспомнить хотя бы один?
Миша, женщина, произносящая тост, это нонсенс. С древних времен этим занимались мужчины, так что напрягись, пожалуйста, ты.
Ну, пожалуйста. Вот, например, один осел прикинулся львом. Он накинул на себя львиную шкуру и стал важно вышагивать. Он стал издали наводить ужас и даже обратил в бегство стадо коров и отару овец. А когда подул сильный ветер и сорвал с него львиную шкуру, обман стал всем очевиден. Звери накинулись на осла и побили его. Так поднимем же бокалы за то, чтобы мы не были ни львами, ни ослами, а оставались самими собой».
Прекрасно. Даже не ожидала от тебя такого полета мысли.
Спасибо.
Ты меня так растрогал, что я даже вспомнила мой любимый тост, написанный, кстати, тоже великим классиком, Робертом Бёрнсом. «За дружбу старую до дна, за счастье прежних дней. С тобой мы выпьем, старина, за счастье прежних дней».
Браво. И чего это тебя все на классику тянет сегодня?
Не мудрено. Тема такая.
А я вот знаю самый короткий тост.
И какой же?
Ну, поехали.
Чудесный тост.
Спасибо. Ну, конечно, самые лучшие тосты на Востоке.
Да, там это умеют.
Ой, помню, когда я гостил у своих знакомых в Грузии, чего только я там не наслушался. Мукузани горчащая тяжесть об истории Грузии скажет. Ненавязчиво вас пожалевши, сладость мягкую даст отжалеши. Золотистость осеннего ветра вам подарит прохладная тетра. В понимании мира Чхавери потайные откроет вам двери. С ободком лиловатым по краю Ахашени приблизит вас к краю. В Цинандале кислинка хрустальна, как слезы человеческой тайны. В Гурджиане зеленая легкость, словно дали грузинских далекость. Земляничная свежесть рассвета молодой Изабеллы примета. Изумрудно Манави искрится, словно перстень грузинской царицы. Бурдюком отдает еле-еле и пастушьим костром ркацетель. Телиани в себе воплотила благородную кровь Автандила. Лгать нельзя с этой самой поры, если вы свой язык обернули красным бархатом Кинзмараули или алой парчой Хванчкары. А свои размышления про чачу я уж лучше куда-нибудь спрячу.
Анджара чимтаребия, берибаха бериба, не там виси бедия рай, берибаха бериба, не там виси бедия рай, берибаха бериба.
Конечно, грузинские вины и грузинские тосты – это прекрасно. Но, как ты заметил, меня сегодня все больше тянет на классику.
Да.
Поэтому, Мишенька, мне кажется, что сейчас самое время вспомнить одну классическую русскую народную песню, которая по совершенно непонятным причинам, для меня, во всяком случае, навеки связалась с этой темой.
Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. Поутру пташечки запели, уж наступил прощанья час.
Что ж, дорогие друзья, наша пьяная антиалкогольная передача подошла к концу.
Нам только остается поднять тост за ваше здоровье.
Что с удовольствием сделают режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, автор и ведущий Марина Ланда и Михаил Черняк.
Миша, а чем закусывать-то будем?
А вот об этом в одном из следующих выпусков программы.
От душина, от душина, для всех друзей. От души.